но добавил, что сперва груз железных гвоздей, попавший по ошибке в город квакеров из старой Британской империи, необходимо вернуть, чтобы восстановить здание, уничтоженное, к сожалению, прежним недавним пожаром, поскольку деревянным гвоздям он, лорд, не доверяет. Он распространялся на тему потенциала Нью-Йорка как центра сельскохозяйственных ферм, яблочных садов и тыквенных бахчей. И, наконец, уже на 40-й минуте своего скучного трактата он затронул тему, от которой горожане встрепенулись.
«И весь этот потенциал труда и прибыли не должен пропасть зря», — заявил Корнбери. «Из-за ночных кутежей и вытекающей из них проблемы утреннего лодырничества. Я понимаю, что таверны не закрываются, пока не вывалится из них последний... джентльмен».
Он подождал минуту, разглядывая публику, потом неуклюже повел речь дальше.
«В силу этого я издам указ, чтобы все таверны закрывались в половине 11-го».
Поднялся ропот, быстро набирающий силу.
«Кроме того, я издам указ, чтобы ни один раб ни ногой не мог ступить в таверну, и ни один краснокожий индеец не...»
«Минуту, сэр, минуту!»
Мэтью и прочие, сидящие впереди, обернулись назад. Пенфорд Деверик метал на губернатора орлиные взгляды, морща лоб в глубочайшем недовольстве.
«Что это за разговоры насчет раннего закрытия таверн?» «Разве раннего, мистер Деверик, я не ошибся?»
«Да, я мистер Деверик».
«Так вот, сэр, не раннего».
И снова та же мерзкая улыбка.
«Я бы не назвал половину 11-го ночи ранним временем. Ни в каком смысле. А вы?»
«Нью-Йорк не связан временем отхода ко сну, сэр».
«Значит, будет связан, ибо должен быть. Я изучал этот вопрос. Задолго до отъезда из Англии я спрашивал мнение многих умнейших людей по поводу такой потери рабочей силы на...»
«Да гори они огнем, их мнение!»
Деверик говорил резко, а когда он бывал резок, создавалось ощущение вонзавшегося в уши очень громкого ножа. Если только нож бывает громким. Соседи его вздрогнули, а у Роберта был такой вид, будто ему очень хочется заползти под ближайший камень.
«Вы знаете, сколько народу зависит от этих таверн?»
«Зависит, сэр. Зависит от возможности употреблять крепкие напитки, а утром быть не в силах выполнять свой долг перед собой, перед своей семьей и перед нашим городом?»
Деверик где-то уже с 7-го слова стал махать на губернатора рукой.
«Эти таверны, лорд Корнблоу, Берри!» —
перебил его губернатор, который, оказывается, тоже умел резать голосом.
«Лорд Корнберри, с вашего разрешения!»
«Эти таверны — места встречи коммерсантов!» — продолжал Деверик, и у него на щеках заклубился румянец, напоминающий по цвету румяна губернатора.
«Спросите любого хозяина таверны!»
— он ткнул пальцем в нескольких из публики.
«Вон, Джоэла Кьюитера, или Бартона Лейка, или Тадеуша О'Брайена, или...» «Я понимаю, что в этом собрании они хорошо представлены», — перебил Корнбери. «Я так понимаю, вы тоже владелец таверны?»
«Разрешите мне, лорд-губернатор».
Снова вперед выскользнул гладкий, будто смазанный маслом начальник полиции Лилихорн, и львиная голова на балдашника трости кивала, требуя внимания.
«Если вам представили мистера Деверика только по имени, то я должен довести до вашего сведения, что он, в некотором смысле, представляет все таверны и всех их владельцев. Мистер Деверик — оптовый торговец, и лишь его неусыпным попечением снабжаются все эти заведения — элем, вином, едой и так далее».
«И мало того»,
— добавил Деверик, не сводя глаз с губернатора,
«стаканы и тарелки тоже поставляю я, и почти все свечи».
«Как и почти все свечи, которыми пользуются в городе», — добавил Лилихорн.
Мэтью подумал, что будут теперь его 3 года бесплатно поить в любой таверне.
«И немаловажно», — еще надавил Деверик, «что большая часть фонарей, куда вставляются эти свечи, поставлена городским констеблем с разумной скидкой».
«Что ж», — произнес лорд Корнбери после недолгого размышления. «Получается, что вы правите всем городом, сэр, если я не ошибаюсь. Поскольку ваша самоотверженная работа обеспечивает мир и, как вы только что мне объяснили, процветание Нью-Йорка...» Он поднял руки в перчатках, словно сдаваясь в плен. «Не должен ли я переписать свою губернаторскую хартию на ваше имя, сэр?»
«Только не спрашивай об этом Лили Хорна», — подумал Мэтью. «Он готов будет предложить свою кровь вместо чернил». Дэверик стоял прямой, жесткий и высокий, с разбитым боксерским носом и изброжденным высоким лбом. И весь он был... такое воплощение сдержанного благородства, что не худо было бы лорду Корнбери взять с него пример. Да, Дэверик богат, быть может, один из самых богатых людей в колонии. Мэтью знал о нем не очень много. А кто знал больше? Он же был одинокий волк. Но от Григсби Мэтью слыхал, что Дэверик проложил себе путь сюда от лондонских помоек. А теперь он в дорогом костюме, холодный, как зимний лед, и смотрит сверху вниз на этого начальственного попугая.
«У меня своя область управления», — ответил Дэверик, слегка задрав подбородок. «Я буду держаться в ее пределах, пока не споткнусь о чужой забор.